Всем привет! Это подкаст «Методом лета». Тут мы пробуем разные штуки. Пить не молоко, есть не мясо, уйти во фрукторианство.
Давай пока. Тут останемся без фрукторианства.
Ну ладно, но будет интересно.
В жизни должно быть место эксперименту. Всем привет!
Привет! И сегодня мы расскажем вам о том, как мы пробовали есть не мясо. И что из этого вышло. Понравилось ли нам? Собираемся ли мы совсем отказаться от мяса после этого эксперимента?
Это очень смешно звучит, как мы пробовали есть не мясо. Часто пробую есть не мясо. Прям вот с утра встаю и сразу начинаю. Яичница с чаем, хлеб. Вот прям все не мясо.
Вот я, кстати, не знаю, как называется. С заменой молока как-то устаканился термин «не молоко». Я по аналогии придумала термин «не мясо», заменитель мяса.
Раньше мы называли это соевое мясо. Но сейчас мясо не только соевое.
Да, оно сейчас не только соевое. Так что в этом выпуске мы будем называть заменитель мяса не мясом. Для краткости, которая наша сестра. Вообще, изначально я думала, что нам удастся в этом выпуске поговорить и о не мясе, и о не молоке. Но потом я сегодня прочитала какую-то надпись на банке с не молоком, так разозлилась, поняла, что нужно будет записать отдельный выпуск о не молоке. Так что сегодня я постараюсь о нем не говорить. Останавливай меня, если мне захочется.
Отдельный выпуск о не молоке и о том, что тебя так разозлило. В общем, для этого выпуска мы провели над собой эксперимент. Мы несколько раз сходили с Таней во всякие разные места и поели там всякие разные бургеры, и не только, из мяса, которое не мясо. Кроме того, Таня готовила что-то дома, да?
Да, я уже и забыла об этом точно. Я ж травила своего собственного сына не фаршем.
Я помню отзыв Тани.
Это по вкусу, как корм для кошек.
И по запаху тоже.
А я один раз купила рыбную котлету, на которой было написано «не рыбная котлета», но в итоге, когда я стала читать в описании, оказалось, что это овощная котлета. Непонятно, почему они назвали ее «не рыба».
Они такие же талантливые, как и мы. Давай поговорим о нашем отношении к обычному мясу, о том, сколько мяса едят люди из разных стран. Я, когда готовилась к выпуску, узнала, что в Германии на человека едят 60 килограмм мяса, а в России 90. Но все равно я почему-то думала, что в Германии едят намного больше мяса, чем в России.
Ну, я вот посчитала, когда ты написал 90 килограмм в год на одного россиянина, я посчитала, что это каждый день примерно 200 грамм мяса. Но это, правда, очень много.
Ну да.
То есть я, например, съедаю 200 грамм мяса, ну, наверное, 1-2 раза в неделю. И то это мясо, типа, птица.
Мы и того меньше. У нас иногда случаются мясные дни. Например, я болела тут недавно 3 дня подряд, и мне на 3-й день моей болезни очень захотелось мяса. При условии, что я вот все 3 дня практически ничего не ела, и тут я прям вечером пишу мужу, я очень хочу курицу. На что муж мне, святой человек, отвечает, KFC или приготовить целиком в духовке. Я выбрала приготовить целиком в духовке и умяла полкурицы просто в один присест. Я безумно вот именно захотела курицы, не знаю почему. И сегодня сын в магазине, проходя мимо стенда с разными нарезками, сказал, что ему очень хочется колбасы, просил купить колбасу. Мы обычно домой колбасу вообще не покупаем, но вот иногда по его просьбе бывает, что мы покупаем колбасу.
Ну ты вообще колбасу за мясо считаешь, да?
Да.
Я как-то вот как привыкла считать, что не меньше 40% бумаги, так и не считаю это особо за мясо. Ну то есть консерванты какие-то, немного жира, немного бумаги. И непонятно что.
Но в Германии в колбасе нету бумаги. В Германии колбаса — это мясо, типа 80%. Остальное — вода и вот как раз разные добавки. Но если посмотришь на состав сосисок и колбас, то они на больше, чем половину состоят из мяса.
Ну, это разные вещи. 80% и больше, чем половина.
Но зависит от того, какую колбасу ты покупаешь. Дома мы стараемся вместо мяса есть рыбу. То есть, например, я вот недавно поняла, что очень люблю яичницу с беконом. И теперь вместо бекона покупаю копченую или соленую рыбу. Единственный момент, когда мы едим мясо без ограничений, это когда мы ходим в рестораны. То есть в ресторане я не смотрю, есть ли мясо в блюде, я просто выбираю блюдо, которое мне нравится, вне зависимости от того, какое там мясо, и не стараюсь искать какие-то немясные альтернативы.
Ну вот смотри, в связи с тем, что ты сказала сейчас про бекон, что тебе нравится бекон, но ты ищешь сознательно альтернативу. Я бы хотела поговорить вот о том, как мы раньше ели вообще мясо, в какой момент мы стали его меньше есть, почему, и как бы на что мы его заменили. Потому что, мне кажется, реально есть несколько причин, по которым люди вообще едят мясо, и также несколько причин, по которым люди отказываются в какой-то момент от мяса. Когда ты вот стала каким-то образом контролировать и пытаться есть меньше мяса?
Я, по-моему, про это рассказывала в каком-то из наших выпусков первого сезона. Я посмотрела какое-то видео в интернете, где мне рассказали, как обижают бедных коровок и свинок. Мне стало жалко коровок и свинок. Мне не очень жалко птиц, то есть я вообще не испытываю никаких чувств ни к птице, ни к рыбе. Я просто не очень люблю птицу.
А мясо ты любишь?
А мясо я люблю. Из свинины я люблю какие-то конкретные вещи, например, бекон, хамон, ребрышки. А говядину я прям очень люблю. Баранину. В один момент я полюбила, и да, я люблю баранину.
И дальше, в общем, у тебя произошел переломный момент именно на фоне вот сочувствия к животным.
Да.
Из-за этого ты стала сокращать свое потребление мяса, и вы в семье теперь меньше едите мясо.
Именно так.
Когда я думала о том, почему я стала меньше есть мясо, в какой момент, я задумалась о том, почему люди вообще едят мясо. Мне пришли на ум три причины. Смотри, многие люди любят вкус мяса. Вот, например, ты и мой муж. Я с первой беременностью просто перестала любить вкус мяса. Мне просто невкусно, мне не хочется мяса. Даже если все едят вокруг, я начинаю тоже есть, я не осиливаю стейк. Я съедаю там 1/4 максимум. Я практически перестала есть курицу, потому что мне невкусно, мне не хочется. Мне вкуснее и интереснее стало есть овощи. Смена вкусов какая-то произошла, и это даже не на уровне головы от того, что я что-то посмотрела и что-то восприняла, какую-то информацию, а просто вот рецепторно. Не знаю, может, это гормональный сбой какой-то. Вторая причина, по которой люди едят мясо, это для того, чтобы у них было сбалансированное питание, то есть чтобы получать все микроэлементы, да, потому что в мясе очень много белка. Третья причина, по которой, мне кажется, люди едят мясо, это стереотипное мышление. Мы привыкли, что суп обязательно должен быть на мясе. Мой муж, например, не очень любит супы, но 100% не будет даже их нюхать, если ему сказать, что в супе нет мяса. В борще должно быть мясо.
Это, кстати, смешно, что ты сказала про борщ. Я помню, когда мы только с мужем стали жить вместе, и я как-то приготовила борщ, он сказал, да, вкусный борщ, только мяса мало. И я вот с каждым новым борщом клала мясо все больше и больше и больше. В какой-то момент у меня просто уже мясо перестало помещаться в кастрюлю, а ему мяса было все мало.
Многие мужья вынуждают своих жен класть неприлично много мяса в суп. Поднимите руку, если у вас так же. Вот, а не едим мы с тобой мясо, получается, по разным причинам. Ты по этическим, я по политическим, гормональным. Не хочется мне мяса. Мой муж сократил потребление мяса из этических тоже, наверное, соображений, но не в отношении животных, а в отношении планеты. Ему жалко то, что мы оставим своим детям после себя. Какие еще бывают причины отказаться от мяса?
А я больше не знаю. Мне кажется, все. Птичку жалко, планетку жалко, невкусно. И для этого выпуска мы взяли интервью у Артема Пономарева, сооснователя и генерального директора компании Greenwise, российского производителя растительного мяса. Мы спросили Артема, кто покупатель растительного мяса в России и в какую сторону они хотят развиваться.
Конечно, нам хочется верить, потому что наши покупатели вообще все, и флекситарианцы, и веганы, и вегетарианцы, и обычные мясоеды. Но за время нашей работы на российском рынке мы поняли то, что, конечно, нашим ядерным электоратом являются веганы и вегетарианцы. Хотя такая категория потребителей, как флекситарианцы, уже формируется, даже несмотря на то, что само по себе понятие флекситарианства, оно в нашем лексиконе появилось сравнительно недавно. В то же время в Европе оно существует уже больше 10 лет. И, конечно, мы хотели бы, чтобы такая категория тоже развивалась, и люди в России, несмотря на некоторый консерватизм, который им присущ, были бы любопытны и проявляли интерес к такой категории продуктов, которые мы производим, потому что, на самом деле, она даже может быть им гораздо интереснее, чем те продукты, к которым они привыкли.
Вот эта волшебная категория людей, о которой говорит Артём, это вот как раз те самые люди, которые как ты, да?
Я узнала об этом термине совершенно недавно при подготовке не к этому выпуску подкаста, а к другому, к будущему. И я прочитала, что флекситарианство, и прям это описывает меня. Суть подхода флекситарианцев заключается в том, что они едят мясо, но не ежедневно, а по определенным поводам и по желанию. То есть вот захотелось мясо, съел мясо. Посчитал, возможно, для себя в данный момент съесть мясо, съел мясо. То есть как бы ты не загоняешь себя в рамки, не говоришь, я не ем мясо, а делаешь то, что тебе хочется.
Но при этом сокращают они потребление мяса именно по той же причине сочувствия к животным, правильно я понимаю?
Или к планете. Давай мы сейчас пройдемся по разным видам не мяса и обсудим их.
Ну, давай.
Я предлагаю начать с самого необычного и спорного. Это мясо из насекомых.
Я бы даже сказала мясо насекомых.
Я узнала тут, что, оказывается, в России мясо насекомых вне закона, потому что просто нету пищевых норм, которые регулировали бы потребление насекомых людьми, но при этом разрешено, потому что не запрещено, кормить насекомыми животных.
Слушай, я так поняла, что в Европе тоже нет законодательной базы под это, и поэтому в Евросоюзе, по сути, тоже оно не то чтобы разрешено. Единственное, где оно прям разрешено, это Швейцария, здесь, на европейском континенте.
Интересно, наверное, поэтому тогда компания, которая производит бургеры из насекомых, расположена в Швейцарии, они, наверное, там законно их производят, а потом, ну это уже бургер получился, уже можно его импортировать в разные другие европейские страны.
Возможно, но на самом деле, вот когда ты мне рассказала о том, что в моем любимом Хансом Глюке появились бургеры из насекомых, я на следующий же день туда пошла, не нашла в меню и уточнила у официанта. Он сказал, да, есть, но сейчас нету. Типа они у нас то бывают, то не бывают. Но поскольку в последнее время покупатели, клиенты часто спрашивают и интересуются, будет ли снова в меню, думаю, мы снова введем, сказал он мне так. Не знаю, связано ли это с тем, что нет законодательной базы. Мне так это видится в голове. Что законодательной базы нет, значит, это никак не регулируется. Если это никак не регулируется, в случае жалоб, в общем, непонятно, по каким законам будет отвечать компания и перед кем. Например, я отравилась. Или, например, сломала зуб об лапку кузнечика. Ну, мало ли, всякое же бывает. Думаю, именно с этим связано вот это вот отсутствие временное в меню. Но я пока сидела и ждала его ответа, думала про себя. Если он сейчас скажет «есть», смогу я заказать прямо сейчас? Я не решилась. Я решила, что ну, мне надо хотя бы раза два сходить, посмотреть еще раз на это меню. И, может быть, там на второй-третий раз я решусь. Очень интересно. Официант, с которым я разговаривала, сказал, что он пробовал, и это прикольно.
Я читала, что для того, чтобы люди стали нормально относиться к употреблению насекомых, те люди, в культуре которых это не принято, должно смениться два поколения. При этом ты меня сейчас очень удивила, когда сказала, что в Европе нет законодательной базы под употребление насекомых. К нам на работу иногда приглашают разных необычных местных производителей всего. У нас были какие-то чаи, у нас были какие-то батончики. И вот однажды к нам на работу приехал баварский производитель насекомых, чипсов из насекомых. То есть не бургеров, где у тебя там насекомые перемолены, а жареных таких маленьких насекомых. Там были какие-то сверчки-кузнечики, там были личинки, их можно было взять и поесть. Я попробовала, я не скажу, что было вкусно или отвратительно. Просто очень пережаренное что-то. Там было очень много масла, и скорее чувствовалось масло и соль, а не вкус существа, которое я ела.
Ну, то есть это как какая-нибудь рыбная закуска к пиву, вот что-то такое?
Да-да-да. Как рачки такие. То есть нормально.
А ты знаешь, что именно ты ела?
Каких-то личинок ела и каких-то кузнечиков.
Вот я когда про себя думала, я как раз думала про личинок и кузнечиков и думала, что ну личинок точно нет, а кузнечиков окей. Это ж, вот представь, лапка кузнечика, это в принципе как куриная ножка, только очень сильно уменьшенная. А личинки как-то со всякими червяками у меня ассоциируются, и это не очень приятно. Ребят, я надеюсь, вы сейчас не едите. Вот ты сказала, что нужно минимум два поколения для того, чтобы население страны привыкло к какой-то новой еде, вот настолько необычной, например, как насекомый. Ты знаешь, я в этот момент вспомнила о том, что знаю, что некоторые наши соотечественники, когда бывают в Таиланде, едят там насекомых на рынке. У нашей подруги Иры я видела это в сторис, побежала сразу, спросила ее, ела ли она. Она сказала, ты что, я человек, который не ест необычную еду, конечно, я не ела. Но ее подруга ела. Потом я спросила еще двух своих знакомых, и тоже одна ела, а вторая нет. В общем, по моей очень маленькой выборке, получается, 50% наших соотечественников в Таиланде пробуют насекомых.
Может, они уже из тех сменившихся поколений.
Наверняка.
Давайте теперь поговорим про питательные свойства кузнечиков, сверчков, вот этого всего. Я на самом деле ничего особо не знаю, но, готовясь к выпуску, мне было очень интересно, я нагуглила. Кузнечики просто превосходят говядину во много-много раз. В них и протеинов очень много, больше, чем в говядине. И клетчатки в них больше, чем в говядине. В общем, просто прекрасные существа. Единственное, что мы получаем из мяса и вроде как рыбы, того, чего нету во многих других продуктах, это витамин В12. Я не поняла, есть он в кузнечиках или нет.
Ну, в общем, если его нет, то врачи уже по полной программе практикуют прописывание этих добавок вегетарианцам.
Да.
Но ты знаешь, на самом деле, ты сейчас назвала насекомых существами, и это же правда существа. Этическую дилемму вегетарианцев на тему «есть кого-то» переход на насекомых не решает.
Да, скорее всего. Но вот, например, как я уже сказала, у меня этой дилеммы нету. Я птиц-то за животных не считаю, и рыб, так что насекомые точно не в их ряду.
Но я читала, что вот та же самая швейцарская компания, про которую ты рассказывала, которая производит бургеры, они заботятся о том, чтобы насекомые не страдали. Они их усыпляют, ну и вообще содержат в хороших, достойных условиях. Не пичкают их гормонами, и там естественный цикл роста, все такое. Но это важно на самом деле.
Следующая категория не мясо, это растительное мясо. Это то мясо, о котором, мне кажется, мы все знаем больше всего. Это соевое мясо, мясо из пшеницы, мясо из бобов. Вот, например, знаменитый на весь мир бургер Beyond the Meat – это бобовое мясо. А вот российская компания Greenwise производит мясо из сои и пшеницы. Вот это все это растительное мясо. И мы как раз пробовали с Дашей растительное мясо. Мы пробовали бургер с котлетой из соевого мяса и пробовали бургер Beyond the Meat.
Подожди, я расскажу, как это было. Таня говорит, давай закажем два бургера. Один такой, а один такой. Я говорю, давай. И говорю, а как же мы их обе попробуем? Ну, как бы коронавирус, вот это вот все. Мы сидим там с отделённым стеклом от других людей. И думаю, как же мы будем с Таней-то кусать с двух сторон этот бургер? И тот, и тот. И потом Таня мне говорит гениальную вещь. Мы просто разрежем их и поменяемся. У меня, кстати, есть фотографии, да? Есть у меня фотографии?
Есть. Я не знала, что тебя это так впечатлило. Я постараюсь чаще быть в амплуа спасителя положения. У Beyond the Meat их слоган звучит следующим образом. Мы смогли воссоздать вкус и текстуру мяса, вплоть до того, как жир распределен между волокнами. Даша, попробовав их, ты согласна?
А вот это все было Beyond the Meat, и то?
Нет, Beyond the Meat был только один бургер, а второй, который, по-моему, назывался шницель-бургер, это был из сои.
Это который твой был?
Это который нам понравился. Он был из сои.
Да, в общем, ну, ты проспойлерила. Теперь вот прям мне интересно рассказывать. Ну да, действительно, я сначала съела половину со шницелем, и это было прикольно. Ну, как бы хрустящая корочка, панировка. Ну, здорово. Все нормальный, вкусный такой бургер. Ну, не мясо, наверное. Хотя, поскольку я не очень люблю мясо, мне было ок. Потом я стала пробовать вторую часть. И это было как-то, ну, вообще никак. Ну, вообще никак. Ну, прям даже я не доела его, потому что, ну, невкусно после шницеля. А тебе?
Было так себе. Может быть, еще было так себе, потому что сам бургер был невкусный. Мне все еще теперь интересно попробовать вот этот бургер в каком-нибудь месте, где мне бы понравился мясной бургер. Это был вегетарианский ресторан, там нельзя было ожидать мясного бургера, поэтому там мы сравнивали один вегетарианский бургер с другим вегетарианским бургером. А мне хотелось бы вот сесть и прям сравнить вкусный мясной бургер с бургером, где котлеты Beyond the Meat. Но мне кажется, я не буду под впечатлением и... ну, такое. Ну, то есть, если хочется бургера, мне, как флексирианцу, проще просто взять и съесть вкусный бургер с мясом. То есть, я не так часто ем бургер, чтобы испытывать какие-то страдания от этого.
А мне кажется, я бы и шницель из баклажана тоже с удовольствием бы съела. Мне не принципиально, чтобы это был обязательно шницель из чего-то такого непонятного. Если это не мясо, то и не мясо. У меня нет с этим проблем. Но на самом деле к соевому мясу я отношусь положительно уже много-много лет. Мне кажется, уже лет 15 назад я ходила в ресторан «Джаганат». Это первый вегетарианский ресторан в Москве, кстати. И заказывала там что-то из соевого мяса. И потом покупала это соевое мясо домой. У них там был магазинчик внутри. И готовила его с соевым соусом. И очень мне нравилось. А еще я люблю соевую спаржу. Это вообще-то соевые палочки, но многие люди, которые когда-либо жили в Средней Азии, называют это спаржей. Это выглядит, знаешь, есть такой, наверное, корейский салат. Вот помимо корейской морковки есть еще такой салат, где такие непонятные белые штуки, длинненькие, волокнистые, и они перемешаны с луком и морковкой. Ты, наверное, ела.
Я знаю, я ела, у меня мама готовила такой.
Так вот, я недавно прочитала на пачке, что, оказывается, это называется соевые палочки, никакая не спаржа.
У меня первое знакомство с соей случилось вместе с бомж-пакетами. Я не знаю, это, видимо, только наше университетское название, может быть, нет. Мы бомж-пакетами всегда называли ролл, тандоширак, вот эти все макароны.
Мне кажется, это регионально-московское, потому что до Москвы мы это так не называли. В Москве я услышала тоже вот это бомж-пакет.
Вот. Возвращаемся мы как-то из университетского лагеря в Сочи. Поезд. И у каждого с собой какой-нибудь бомж-пакет. И тут один из наших однокурсников достает элитный бомж-пакет с соевым мясом. В общем, там были эти макарошки, которые мы залили кипятком. И дальше он открывает такой пакетик из фольги, который по внешнему виду и потом, как мы узнали, по запаху, ничем не отличим от кошачьего корма. В общем, открывает его, и оттуда выпадают такие маленькие кусочки в соусе. Это вот соевое мясо. Пахло отвратительно.
Подожди, мне нужно сейчас для понимания. А вот у всех остальных были бомж-пакеты без этого маленького пакетика?
Да. У нас были обычные, не элитные бомж-пакеты. У нас, может быть, был пакетик с сухим соевым мясом, но оно не имело никакого запаха и было слишком маленькое и не чувствовалось. А там именно был какой-то вариант соевого мяса в соусе, уже размоченного, уже мягкого.
Ну вот я хотела именно вот этот момент понять, было ли там что-то еще, потому что такое, что была вообще только лапша, я ни разу не ела, и в студенчестве тоже. Но обязательно был какой-то маленький пакетик еще либо с сухим, либо с каким-то не очень сухим наполнителем.
А еще недавно, как ты сказала в самом начале, я купила фарш из сои. По внешнему виду он, конечно, напоминал сою. По запаху он напоминал вот тот студенческий элитный бомж-пакет и кошачий корм. Я сделала из него сыну спагетти болоньезе, сын съел с удовольствием. Я сама даже пробовать не стала, потому что я себя не смогла пересилить. Запах был отвратительный у этой штуки. Покупать я это больше никогда не буду.
Это не пахло соевым соусом?
Нет, это пахло кошачьим кормом и собачьим кормом. В общем, это пахло кормом для животных, ужасно.
А на вид, ты говоришь, это было как соевое мясо. А как выглядит соевое мясо?
Нет, а на вид это было как фарш. Для компании Greenwise, у гендиректора, которого мы взяли интервью, тоже очень важен вкус и внешний вид продукта, и они стараются воссоздать вкус и текстуру мяса. Мы спросили у Артема, как они тестировали похожесть их продукта на мясной аналог.
Интересно, давай послушаем.
Работа над продукцией велась порядка 2 лет до момента запуска проекта уже официально как юридического лица и старта продаж. Выбор вкуса ароматики и подбор текстуры осуществлялся для каждого продукта индивидуально. Просто, к примеру, на одном продукте, допустим, джерки говядина, мы проводили более 300 выработок только для того, чтобы определить необходимую текстуру, вкус, органолептику продукции. Вообще любой подбор вкусов и текстуры осуществляется в лабораторных условиях. Мы делаем выработки, пробуем, пытаемся подобрать наиболее оптимальную комбинацию не только потому, что мы получаем в готовом продукте, но, само собой, и по рецептуре, потому что нам нужно учитывать и покупательскую способность потребителей России. И, само собой, нам нужно учитывать огромное количество факторов.
Таня, хотела бы ты работать в такой лаборатории тестером не мяса?
Ну, если бы меня кормили мясом при этом.
Чтобы сравнивать, да, постоянно?
Да-да-да.
Ну, не знаю. Я бы, наверное, нет.
Почему?
Ну, не все эксперименты могут быть удачными.
Давай поговорим про экологичность растительного мяса. Если к вкусу растительного мяса у нас есть претензии, то к чему претензий точно быть не может и вопросов быть не может, это к его экологичности. Растительное мясо лучше для планеты, чем говядина. Насколько я понимаю, сейчас у экологов есть 2 метрики, по которым они сравнивают все. Это сколько воды тратится на производство чего-то и сколько углекислого газа выделяется при производстве чего-то. И вот оказывается, для производства 125 грамм говяжьего фарша тратится в 100 раз больше углекислого газа, чем для производства 125 грамм котлеты Beyond the Meat.
В 100 раз больше?
Да, в 100 раз больше.
Ого.
Еще мне такая аналогия понравилась, что если заменить 9 килограмм мяса растительным мясом, то сэкономится столько углекислого газа, сколько нужно для перелета из Берлина в Копенгаген.
Да, жаль, что у нас нет проводу информации, но вот можно так примерно предположить, да? Корова пасется на пастбище. Пастбище поливается водой. Корова пьет еще воду. То есть мы можем представить, что воды тратится примерно одинаково.
Ну, кстати, я не уверена. Коров еще же часто кормят соевым кормом. Может, она корма съедает столько, сколько нужно на производство такого количества котлет, которые получатся из этой коровы. Я не знаю. Как пример того, что очень сложно сравнивать. Как думаешь, что лучше для экологии? Тост с омлетом из 2 яиц или тост с авокадо?
С омлетом из 2 яиц?
Нет, абсолютно одинаково.
Да ты что?
Количество СО2 и количество воды, которые требуются на производство и того, одинаково.
Ого. То есть раньше я боялась покупать авокадо, теперь надо еще и бояться яйца покупать?
Да.
Жесть какая. Как жить-то в этой новой вселенной?
То есть количество СО2, про которое я сейчас говорю, оно с учетом перевозки, оно с учетом того, что авокадо везут к тебе откуда-то из далекого места.
Угу. Естественно, потому что в Германии не выращивают авокадо. Так, а если я буду покупать яйца у фермера, тут вот прям рядом где-нибудь возле дома, все равно, да, все плохо.
Все равно, имеется в виду, что ты покупаешь какие-то локальные яйца. Понятно, что яйца к тебе не везут далеко.
С другой стороны, это хорошая новость для авокадо.
Хорошая новость для авокадо, да.
А если я хочу есть утренний тост с авокадо и яйцами, то что-то вообще это очень плохая новость для планеты. И к этичности на самом деле еще нет вопросов у растительного мяса. Не жалко ни насекомых, ни коровок.
Вот тут я тоже не уверена. Четко прям как-то неуверенная в этом выпуске. Потому что я как-то смотрела видео, где проводили мысленный эксперимент. И в этом мысленном эксперименте сказали, с завтрашнего дня в Германии вводится запрет на мясо. Все в Германии становятся веганами. Что будет? И, в общем, там среди последствий было то, что пришлось вырубить какое-то количество лесов где-то, чтобы высадить дополнительное количество сои. Потому что, конечно, мы перестали убивать животных, и, возможно, какие-то пастбища высвободились, но все равно стало не хватать территории для выращивания сои. Пришлось вырубить леса под плантации сои. Вот как.
Ну, ты имеешь в виду сейчас этичность с точки зрения планеты, а я имею в виду этичность, вот что мы никого не убиваем, животных не убиваем. Вот этот момент соблюден.
Это да.
А что мы знаем про питательность растительного мяса?
Мы не знаем ничего, но мы спросили у Артема.
Ни для кого не секрет то, что растительная пища и пища мясная отличаются. Отличаются и по качественным характеристикам в плане наличия тех или иных микроэлементов, аминокислот, витаминов и так далее. Разумеется, мы проверяли, допустим, наши джерки на сравнении с настоящим мясом. Сравнивали, допустим, по аминокислотному составу. По некоторым аминокислотам наша продукция даже превосходила мясо, по некоторым она была наравне. Есть части аминокислот, которых просто в растительной пище не имеется. Поэтому говорить о стопроцентной замене именно нашей продукции мясного сырья, конечно, невозможно. В то же время все остальные микроэлементы можно добирать из других продуктов, поэтому здесь речь идет не о том, что наш продукт должен стопроцентно заменить мясо, именно как продукт, который несет какие-то дополнительные полезные свойства. Но в то же время он может дать вам возможность разнообразить, а также сохранить свой рацион и, само собой, дать вам возможность есть то, что вы хотите.
И последний вид не мяса, о котором я только смотрела научно-фантастические фильмы, это лабораторное мясо. В общем-то, мясо, которое выращивают в лабораторных условиях из клеток животных, коров, куриц. А в перспективе ученые даже думают о том, чтобы выращивать это мясо из искусственных клеток без использования животных. Ну, чтобы прям совсем хорошо было. Мы недавно с мужем смотрели сериал «Оплот» называется. И там был забавный момент. Далекое будущее. Люди, как и сейчас, делятся на бедных и богатых. Но в то время, в то далекое будущее, у богатых есть доступ к мясу-мясу. А у бедных есть только доступ к мясу, напечатанному на 3D-принтере. Это, видимо, когда вот технология лабораторного мяса достигнет своих высот, мы сможем дома ставить принтер и печатать на нем мясо. Богатая семья приглашает девочку из бедной семьи к себе домой на ужин. Девочка берет куриную ножку, начинает ее есть и чуть не ломает зубы, а кость, потому что это первый раз в жизни, когда она ест настоящую курицу, и она понятия не имеет, что в настоящем мясе есть кости.
This is so good. Ow! What?
Honey, that's a bone. The animal that chicken comes from has them.
I knew that. I just never bit one.
Why don't you try swallowing them whole? There's candy on the inside. Ruby, not everyone can afford unprinted food.
Ужас. Я посмотрела, лабораторное мясо производят несколько компаний. Есть голландская компания Мозамит, и, оказывается, в России тоже работают над лабораторным мясом Очаковский комбинат пищевых ингредиентов. И мясо выращивают, и квас варят.
Замечательное место, Очаковский комбинат пищевых ингредиентов. И это не реклама. Вообще, на самом деле, я когда слышу вот про это искусственное мясо, выращенное из клеток настоящих коров, или потом искусственное мясо, выращенное из искусственных клеток ненастоящих коров, вот это все просто ужасает меня. Вот этого вот всего я реально боюсь. То есть если насекомое — это просто легкая брезгливость, которую, наверное, можно преодолеть, может быть, даже быстрее, чем за два поколения, то вот это лабораторное мясо, это вот ты поел такой инновационный бургер, а завтра у тебя хвост вырос. Вот на этом заводе я бы точно не хотела работать тестировщиком.
Не знаю, мне кажется, не все так страшно, но чтобы тебя успокоить, они еще далеки от массового производства продукции. Я читала данные по мясу, которое пытается вырастить Очаковский комбинат. Им удалось в конце прошлого года вырастить типа 40 грамм мяса, и получилось, что килограмм такого мяса стоит около 6 тысяч рублей. Это что-то около 40 евро. А хотят они в идеале, чтобы килограмм такого мяса стоил 800 рублей. Они еще очень-очень далеки. Плюс выращенное мясо портится так же быстро, как мясо-мясо.
Минус, я бы сказала.
Ну да, то есть пока они очень далеки от того идеального образа лабораторного мяса, которое стоит дешево, портится долго, то есть...
Или вообще не портится никогда.
Вообще не портится. Бояться пока нам нечего.
Ну да, они сейчас вот еще лет 5-7 помучаются, потом купят принтер и будут печатать.
И, конечно, экологичность пока у такого мяса далека от идеалов, потому что вот этот биореактор, который загружают, тратит кучу электричества. Все пока плохо с лабораторным мясом. Но сам факт его существования меня, конечно, восхищает. То есть я прям восхищена тем, куда дошла наука.
Ну смотри, получается, если мы возьмем вот три вида мяса, лабораторное мясо, да, растительное мясо и мясо из насекомых, и оценим их, например, по факторам вкус, легкость и дешевизна производства и экологичность, получается, по всем параметрам у нас выигрывает, ну, после настоящего мяса, конечно, мясо из насекомых.
Да, мне тоже кажется, что выигрывает мясо из насекомых. Про вкус мы, конечно, пока не знаем, но мне кажется, там тоже можно что-нибудь придумать. с ароматизаторами, идентичными натуральному мясу.
В общем, я предлагаю нам всем сейчас начать медленно настраиваться, чтобы не прошло два поколения, вот это вот все. Побыстрее принять эту мысль, что, возможно, скоро мы реально перейдем на мясо из насекомых, потому что это как минимум дешево и не будет в такой степени убивать нашу планету. А люди, которые, ну, вот как я, например, просто довольно равнодушны к мясу, могут спокойно есть овощи. Мне не нужна, например, замена мяса. Я соевые продукты ем просто потому, что мне, в принципе, их нравится вкус.
Я вообще не понимаю замены мяса. Мы, когда приняли решение есть меньше мяса, я просто обратилась к рецептам из стран, где популярна культура вегетарианства, например, Индия. И там они не пытаются изобрести фарш, который похож на фарш, но не фарш. Просто у них сильно развито вегетарианство как стиль жизни и очень много рецептов, в которых изначально и не предполагалось мясо. Я вообще всегда с большим подозрением и удивлением относилась к вегетарианским сосискам, к вегетарианскому фаршу. Вот к этому всему я никогда этого не понимала. Хорошо, что производители работают над этим, но мне странно позиционирование всего этого как не мясо. Это может быть интересный продукт из сои, интересный продукт из пшеницы. Но для меня скорее минус то, что его пытаются преподать как какой-то аналог мяса.
Но мне кажется, что есть люди, которым важно, вот для которых это может быть стереотип, может быть желание, может быть вкус. Но, например, предположим, что через 20 лет мы не сможем себе все позволить мясо. Или все, кто хотят есть мясо, не смогут себе его позволить, потому что оно станет очень дорогим продуктом, ну, в связи с тем, что количество ресурсов планеты ограничено.
Мы спросили у Артёма, почему люди ищут замену мясу.
За время существования нашей компании мы неоднократно сталкивались с вопросом, зачем же нашим клиентам не мясо. То есть зачем людям искать какую-то имитацию мяса, если они могут просто пользоваться растительным белком в таких проявлениях, как, не знаю, сейтан или тофу и так далее. Самая главная вещь, которую мы пытаемся донести до нашей аудитории, то, что мы не стараемся менять людей, а стараемся менять само мясо. То есть людям не нужно идти на компромисс, не нужно как-то сокращать свои вкусовые потребности и потребности в том или ином рационе, в то время как они могут просто наслаждаться любимыми блюдами, не причиняя вреда животным, окружающей среде.
Артём в самом начале своего ответа упомянул тофу. Я очень не люблю тофу. Я не знаю, почему. Раньше у нас на кухне в холодильнике был бан на тофу. Я просто не хотела его видеть в своем доме. С тех пор я сняла вето, и теперь тофу может оказаться у нас в холодильнике. Я его даже несколько раз готовила сама, но все равно не люблю. То есть, если мы приходим в какой-то ресторан и можно заказать блюдо с тофу, вегетарианское и мясное, то я выберу мясное просто потому, что я не хочу есть тофу.
Ну, я тоже не прям ярый фанат тофу, но иногда мне нравится. А вот насчет того, что сказал Артём, это хорошая идея, чтобы люди, те, для которых это важно, есть мясо, имели такую возможность, даже если, например, лет через 20 мы не все сможем себе позволить финансово мясо, например, ресурсы планеты истощаются, мясо может стать очень дорогим продуктом, и хорошо бы иметь вот такие разработки, когда люди смогут реально не отказывать себе в том, что они любят, и есть замену мяса, не чувствуя разницу.
Тут я интересно прочитала, что хоть для кого-то коронавирус оказался полезным, он оказался полезным для производителей не мяса в США, и там продажи не мяса выросли почти на 50%. Связано это было с тем, что как вот люди многие перестали пить пиво Корона.
Реально, есть такие люди?
Это, кстати, удивительный факт. Многие люди перестали пить пиво Корона.
Ну, это просто как это черный пиар.
Да-да-да. И вот многие люди отказались не только от пива Корона, но и от мяса, потому что причина чуть лучше. Коронавирус — это вирус животного происхождения, и люди решили отказаться от потребления животных.
Ну, испугались, да, так бывает. Но еще вторая побочная такая причина, что на многих мясоперерабатывающих комбинатах в Америке и в Германии были вспышки заболеваемости, но это связано с условиями труда, потому что часто на таких фабриках работают люди, которые приехали временно на работу с другой стороны, и они живут в очень стесненных условиях. Это общежитие, как правило, с маленькой площадью и большим количеством людей. То есть условия проживания такие, в которых очень быстро передается вирус, если он появился там. Поэтому были вспышки, и вот эти вот предприятия были закрыты, ну и, соответственно, производство мяса снизилось. Ну что, давай заканчивать?
Давай. В описании к подкасту и в посте Инстаграма мы оставим список мест, где можно попробовать разные немясо. Beyond the Meat, Greenwise,
Да, и если вы уже что-то пробовали или, может быть, постоянно употребляете, напишите нам. Интересно.
У нас есть Инстаграм Трабла и Миландори. У нашего подкаста есть Инстаграм. Чтобы его найти, введите метод омлета в поиск Инстаграм, и он у вас появится. А еще у нас есть Патреон. Спасибо всем нашим подписчикам на Патреоне. Услышимся на следующей неделе.
Спасибо, что были с нами. Пока-пока.
Пока. Всем привет. Это подкаст «Метод омлета». Что я собираюсь говорить, я не знаю, но я так бодро начала, что я сейчас что-нибудь скреативлю.